Я вас всех сердечно приветствую. Произошли некоторые перестановки и решили, что буду проповедовать я, а потом уже кого положено было поставить перед сейчас. Друзья, я прошу прощения, может быть, вам на русском языке не так удобно слушать, как на украинском, но я уверен, что вы все понимаете все равно хорошо. Друзья, я прочту текст Писания, а потом там обзор. Я сначала скажу все, о чем буду говорить и как долго буду говорить. Так вам будет легче. Первое послание Иоанна, 4 глава, 19 стих читаю. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Друзья, когда наметили, что я сюда приеду, ну, безусловно, я задал вопрос, какая тема будет, вот. Хотя то, что членская молодежная, я узнал только сейчас. Я думал, что и все будут. Но тему мне сказали, что тема будет опознание Бога, вот, открыть личность Бога, какие некоторые качества Бога и так дальше. И я размышлял, вот о чем буду говорить. Вспомнил детский рассказ «Молитва из пяти пальцев». Там одна из молитв такая: «Господи, покажи мне, какой Ты». Вот. И вот это направление я решил избрать. И я решил отметить качество, которое, как мне кажется, наиболее ярко просматривается в Библии. Это то, что наш Бог, Он Бог любящий. И вот об этом я буду говорить. Друзья, текст Писания, который я прочитал, он здесь обозначает то, что Бог нас любит, и то, что мы должны Его любить. И даже последовательность: будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. И поэтому я прежде буду говорить о том, что Он возлюбил нас. Так текст вот такое направление дает. Затем я буду говорить о том, как мы должны любить Бога, или в чем эта любовь проявляется. А потом, какие благословения имеет тот, кто Бога любит. Друзья, то есть у меня проповедь состоит из трех частей. По объему информации эти три части будут равны. В каждой части у меня будет четыре мысли. Только четыре. Я сам себя решил вот ограничить, потому что если больше, это будет длинно. Вот. И, скорее всего, и по объему времени эти три части будут равны. Итак, братья и сестры, вот на что хочу обратить внимание сначала. Любить Бога, насколько это важно в нашей жизни. Один человек подошел к Иисусу Христу. Этот человек был книжник, и он задает ему вопрос: «Учитель, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус, отвечая на этот вопрос, говорит: «В законе что написано? Как читаешь?» И книжник говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою и всей крепостью, всеми силами, всем разумением, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус говорит: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Братья и сестры, я вот о чем. Если бы у меня человек спросил, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, или у вас, например, как бы мы ответили? Ну, скорее всего, я бы ответил так: тебе надо покаяться. Ну, я так вот сам себя проверяю, скорее всего, я бы сказал: тебе надо покаяться. Ну, безусловно, он бы спросил: а что это такое покаяться, зачем? Ну, наверное, я бы рассказал. Или, возможно, я бы сказал, что тебе нужно верить в Иисуса Христа. Написано: веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. И мы знаем, что спасение зависит от веры. Мы спасаемся верой, не делами. А что я еще мог бы сказать? Ну, наверное, ничего. Я бы сказал: или веруй, или покайся. Вот так примерно. И вдруг Иисус говорит: так поступай и будешь жить. Друзья, у меня вопрос: как поступай? Обратите внимание, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? В законе что написано? Как читаешь? Люби Бога и ближнего. Так поступай и будешь жить. Оказывается, от любви зависит вопрос нашего личного спасения. Не от веры только или покаяния, но от любви. Так поступай и будешь жить. Братья и сестры, в общем-то, я не думаю, что я какие-то очень трудные мысли буду излагать, но вы старайтесь следить. Я обычно в проповеди мало читаю тексты Писания. Я меньше читаю, больше говорю. У меня сегодня будет много текстов Писания, хотя, скорее всего, они будут иметь какую-то последовательность. Но вы постарайтесь слушать и запоминать, потому что все это имеет большое значение в нашей жизни. Итак, три части. Первая часть – в чем проявляется к нам любовь Бога? Вторая часть – в чем проявляется наша любовь к Богу? И третья часть – какие благословения имеет тот, кто любит Бога? Ну, вот такие три части. Итак, братья и сестры, первая мысль – это в чем Бог проявил к нам свою любовь. В послании к римлянам, 5 глава, 8 стих. Друзья, я буду чаще цитировать, потому что много текстов Писания, много листать Библию будет немножко трудно. Если я наизусть не смогу цитировать, тогда я буду открывать и читать. Послание к римлянам, 5 глава, 8 стих. Написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». То есть, братья и сестры, Божья любовь к нам, она проявляется в том, что Он простил нам все наши грехи. Он отдал Своего Сына за нас и простил нам наши грехи. Мы имеем прощение наших грехов в жертве Иисуса Христа. Я покаялся, когда мне было 18 лет. Это был 1975 год. 18 лет я жил как неверующий, вот, всякие грехи делал, и грехов уже было много. Ну, представьте, друзья, ну, с какого возраста я начал грешить? Ну, наверное, когда мне был один год. Вот у меня 10 детей, и я же знаю, когда ребенок уже начинает грешить сознательно. Вот. И за 18 лет грехов уже было очень много. И были большие, ну и не очень большие, ну как мы привыкли чуть-чуть сортировать наши грехи. Вы знаете, друзья, я помолился очень коротко, потому что я был очень стеснительный, и я чуть-чуть заикался. И я одно предложение только сказал: «Иисус Христос, я так жить больше не хочу, ты меня прости». Друзья, всего несколько секунд на коленях, несколько секунд. И Бог простил сразу все. И Бог простил мне все мои грехи. И да, я уверен, что Он все простил. Друзья, бывает, когда человек не верит, что Бог может простить. Вот ходит к нам в собрание один человек, и ходит давно, иногда плачет на собрание. Я ему говорю: почему ты не хочешь покаяться? А он говорит: у меня есть грех, который мне Бог не простит. Друзья, есть люди, которые думают, что Бог какой-то грех не простит. А есть люди, которые думают, что Бог не может простить так много грехов. Ко мне один раз ночью пришла одна женщина, она была чуть-чуть выпившая. Вот, ну, не так сильно, немножко, просто можно было определить по запаху от нее. И она говорит: я так жить больше не могу и не хочу. Я с ней говорил о покаянии. Она говорит: вы знаете, я так много нагрешила, Бог не сможет простить все, что у меня есть. Вот так иногда люди думают. Друзья, но Божья любовь, она проявляется в том, что Он все грехи наши простил. Здесь члены церкви все, я так понимаю, Бог наши все грехи простил. И Бог даже прощает, когда мы уже, будучи верующими, согрешаем. Нет, мы не должны согрешать. Написано: «Дети Моисея, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Друзья, то есть я член церкви, я в том же году принял крещение, ну как бы уже давно, больше 40 лет. И да, безусловно, я согрешал. И все равно Бог мне прощал. Кажется, ну на каком-то этапе Бог скажет: я тебе не буду больше прощать. Вы знаете, в одной церкви произошла супружеская измена. Жена изменила мужу, молодая жена молодому мужу изменила. И он не захотел ей простить. И было членское собрание, и многие верующие поддерживали его, что да, вот имеешь право на развод, ну и все такое. Вот. И я, конечно, пытался предотвратить развод, безусловно. И вы знаете, друзья, написано: «Прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». То есть прощение Бога – это есть образец, как мы прощать должны. И поэтому наш Бог, Он прежде всего, Он Бог любящий. И любовь Божью, друзья, вот говоря о познании Бога, мы, безусловно, мы познаем Божью любовь в нашей практической жизни каждый день. И, во-первых, это в прощении наших грехов. Есть одна такая песня христианская: «В грех упав, ты сильный или слабый, не пройди Голгофского креста, нет греха, который не смогла бы смыть с души свята кровь Христа». Друзья, вторая мысль, в чем проявляется к нам Божья любовь, это то, что Бог о нас заботится. Бог делает нам добро и заботится о нас каждый день. Написано: «Никто не благ, как только один Бог». Слово «благ» означает, что Бог добрый. Друзья, Бог не только любящий, но Он Бог добрый. И доброта Божья, она проявляется в Его ежедневной отцовской заботе о нас. Где об этом написано? Послание к Ефесянам, 5 глава, 28-29 стих. Там так написано: «Мужья, любите своих жен, как свои тела. Так должны мужья любить свою жену, как любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Братья и сестры, у нас не семейное собрание здесь. Я не имею в виду ударение сделать о том, что мужья должны жен любить. Вы все это знаете хорошо. Но вот о чем написано: «Но питает и греет». Кого питает и греет? Друзья, я хочу, чтобы вы за мыслью следили. Написано: «Но питает и греет ее». Кто кого питает и греет? Нет. Написано: мы себя любим, и мы питаем и греем свое тело. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, свою плоть. Как и Господь церковь. Вот сравнение какое. Друзья, это очень яркая иллюстрация, потому что вот вы сюда собирались на это собрание, но я представляю, как вы собирались. Вот, мы старались... Вот тело в порядок приводим, мы хорошую одежду одеваем, лучшую. Ну, питаемся буквально. Ну, сегодня, наверное, вы не питались, потому что сегодня пятница, так я предполагаю. Но если бы была не пятница, вы бы сегодня и питались. Вот. Хотя, ну, допускаю, что кто-то вот, ну, не очень добросовестно отнесся к пятнице. Вот. Но, братья и сестры, каждый день, вот как мы заботимся о тебе, о себе? Или если бы мы были семейные, как мы заботимся друг о друге, мужья и жены. Но написано: как и Господь церковь питает и греет. Вы знаете, друзья, вот питание и заботу Божью о нас, безусловно, мы видим каждый день. Мы видим каждый день. И даже кажется, когда Господь мог бы прекратить о нас заботиться, когда мог бы прекратить. Но вот посмотрите, Израиль шел по пустыне. И Бог их питал и грел. Ну, манна. Каждый день с неба падала манна. А израильтяне, они роптали на Бога. Они роптали сначала на Моисея, потом роптали на Аарона, потом на обоих. И они на Бога роптали. И они искушали Бога. Написано уже 10 раз. Бог сказал, они меня искушали. Они требовали мяса. Мясо хотим. И все такое. Братья и сестры, и вот я размышляю, вот, ну, было бы справедливо, как вам кажется, если вдруг однажды в среду манна нету. Они выходят на улицу, нету манны. Было бы справедливо или нет? Они вчера роптали на Бога. И уже не первый раз они высказывали свое недовольство, Моисею и Аарону, недовольство и на Бога. Они даже говорили: вы нас с такой земли вывели, где молоко и мед течет. Вот как они даже говорили. Мы у котлов с мясом там сидели. Они как будто забыли вчерашний день. Безусловно, друзья, они Бога очень сильно огорчали. И завтра они выходили и собирали манну. Я вообще этому удивляюсь, брат. Я просто удивляюсь. Было бы справедливо, если бы Бог прекратил манну и не на один день, а навсегда прекратил. Они бы съели весь свой скот и умирали бы в пустыне от голода. А Бог их питал и грел. Однажды согрешил пророк Илья. Ну, может быть, не так, не очень удачное слово я подбираю, согрешил. Но я расскажу, как это было, друзья. Однажды Иезавель сказала, что я уничтожу этого человека, пророка Илью. Как он поступил с пророками Вааловыми и Дубравными, тоже будет и с ним. И Илья испугался и убежал, и просил себе смерти. Он говорил: Господи, возьми душу мою, потому что я не лучше отцов моих. Братья и сестры, ну вот как оно было. Бог через Илью ярчайшие чудеса являл. И это был смелый и мужественный человек. Пророков и Дубравных их было несколько десятков, вот очень много. И была одержана победа, и огонь с неба, и все, яркие чудеса. Вода Иордана расступалась, и так дальше. И вдруг женщина говорит: с ним будет то, что было с этими. И он испугался и убежал. Безусловно, братья, безусловно, это была темная страница в жизни великого пророка. Господи, возьми душу мою, я не лучше отцов моих. И заснул он там под можжевеловым кустом. Сколько спал, неизвестно, ангел его разбудил, он не сам проснулся. Ангел Илью толкнул, Илья просыпается, и Бог говорит: Илья, ешь. Он смотрит, лежит печеная лепешка. Он съел лепешку, попил воды и опять заснул. Вы знаете, братья и сестры, я чему удивляюсь? Он даже не задает вопрос, откуда лепешка? Понимаете, вот лежит лепешка, съел, попил. И опять заснул, опять. Ангел его опять толкнул. Он просыпается: Илья, ешь. Опять лепешка лежит. Братья и сестры, вот такой он наш Бог. Вот такой он наш Бог. Вот так он о нас заботился и заботится постоянно. И, в общем-то, по жизни Бог мог бы свою заботу о нас прекратить и доброту свою закрыть от нас. Но написано: никто не благ, как только один Бог. Бог, Он не только любящий, Он Бог добрый. И Его любовь проявляется в том, что Он о нас заботится постоянно. В книге пророка Оси в 11 главе написано так: «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына своего. Я сам приучал Ефрема ходить, я носил его на руках и ласково подкладывал пищу им». Вот так Бог заботится. Кстати, друзья, это любовь Божья, и можно где-то провести аналогии. Бог молодых людей любит, вот молодежь, детей – по-особенному, юношу того богатого, написано, посмотрел и полюбил. Когда Израиль был юн, я любил его. И в чем эта любовь проявлялась к Израилю юному? Написано: я носил его на руках и ласково подкладывал ему пищу. Вот так Бог заботился. Друзья, если бы была возможность, можно было бы рассказать, как Бог заботился обо мне, или, наверное, вы бы много хороших случаев рассказывали, как Бог проявлял заботу о нас, иногда чудесным образом. Хотя, безусловно, мы этого не заслуживали. Но Он был добрый и любящий, и Он о нас заботился. Друзья, третья мысль. Бог, Божья любовь к нам проявляется в том, что Он имеет с нами общение. Об этом написано в 14 главе Евангелия от Иоанна. Друзья, там две мысли. Написано: кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь Ему сам». И немножко ниже написано: «И возлюбит Его Отец, и мы прием, и обитель у Него сотворим». Братья и сестры, то есть Божья любовь к нам проявляется в том, что Он с нами имеет общение. Даже сейчас написано: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Братья и сестры, но Божье общение – это не так, что мы пришли, и Господь пришел. Мы уйдем, и Господь уйдет. Знаете, это мы так молимся иногда: «Господи, отпусти нас от Твоих ног», когда собрание заканчивается. Вот мы были у Его ног, собрание, и от Его ног мы ушли. Друзья, это не так. Бог сказал: «Мы придем, и обитель у Него сотворим». То есть мы в Нем жить будем. Вот так написано: «Прибудьте во Мне, и Я в вас». То есть, братья и сестры, общение Бога с человеком, единство Бога с человеком выражается в том, что Бог живет в человеке. Бог живет. Написано: «Вселюсь в них и буду ходить в них». Однажды Никодим, беседуя с Иисусом, говорит: «А как может человек родиться, будучи стар?» А Христос говорит: «Ты ли учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Как он может знать, если он не рожденный свыше? Потому что он учитель. В Ветхом Завете написано, Бог говорит: «Я вселюсь в них, братья, и буду ходить в них». То есть Бог в нас сказал: «Я буду в них жить». Он в нас живет. Это отображает сущность Бога, то, что Его любовь проявляется в том, что Бог с нами имеет общение неразрывное. Это не так. На собрании Он с нами общается, мы отсюда ушли, и это общение прекратится. Братья и сестры, Бог, любя нас, Он с нами живет. С нами живет. Один раз я был на одном собрании, я был в гостях в одной церкви большой. И так получилось, что у них объявляют жениха и невесту. Ну, так оно принято везде в братстве, иногда это какими-то словами называют замысловатыми, эту процедуру. Ну, в общем, собрание заканчивается, и пресвитер говорит: «Ваня и Маша, выходите». И они выходят и становятся, перед всеми. И он объявляет, что брат Ваня решил жениться на сестре Маше. «Ваня, ты подтверждаешь?» «Ваня, да». «Да, Маша, ты-то?» «Да». И вот так они подтвердили, что они решили вступить в брак. Ну и пресвитер им дает наставление, чтобы они вели себя целомудренно, чтобы они до брака объявили дату брака уже, 19 апреля, брак будет. И пресвитер говорит: «Вы не должны общаться, встречаться до брака, чтобы не искушать себя и друг друга». Ну и он взял с них обещание, что они не будут общаться до брака. Помолились они на коленях. Все так значительно, как будто сочетание. Мне показалось, что можно и не сочетать, а уже их отпустить, и все. Я потом с пресвитером домой идем, а я ему говорю: «Слушай, ты с них взял обещание, что они не будут общаться. Ты для чего так слишком строго?» Я-то подумал, братья и сестры, может, это слишком строго ради нас, так оно бывает, знаете, когда мы так хотят, чтобы было строго, как лучше всех в братстве. Я говорю: «А зачем ты с них такое обещание взял? Как бы чересчур строгое». Он, наверное, удивился моей либеральности в моего вопроса. Братья и сестры, неужели они не будут общаться до брака? Ведь это слишком строго. Они же все равно будут. Я ему говорю: ты бы хотя бы сказал, в темное время суток нельзя. Или старайтесь, чтобы кто-то третий с вами был. Или при папе, маме, или еще что-нибудь. Ты с ней взял обещание, что они не будут общаться. Я даже говорю: «Это же неправильно. Ты же…» А он у них спросил. Да, они говорят: «Ты же у них спросил, что они любят. Как же они не будут общаться?» Братья и сестры, почему люди вступают в брак? Потому что они любят друг друга, они вступают в брак. Почему люди встречаются не связано с браком, а в общем-то, если у меня есть хорошие друзья, я их люблю, безусловно, я с ними буду больше времени проводить, чем с кем-то другим, и так дальше. И поэтому, братья и сестры, Бог, любя человека, Он пришел к человеку, чтобы жить с человеком. Вот она в чем любовь проявляется, чтобы жить с человеком. Да разве ему было плохо на небесах? Разве плохо было на небесах? Но любя людей, он вошел в человеческое тело, и ему было очень-очень трудно, братья и сестры, стать человеком, Богу. И тем более прожить ту жизнь, которую он прожил. Но даже больше того, он не с человеком общался, он даже вселился в человека. И в этом проявляется Божья любовь. Он даже вселился в человека. Мы с моей женой же прожили 38 лет. И в одном и том же доме, и все. И вы знаете, однажды мы поняли, что мы любим друг друга, и мы решили вступить в брак. Мы в этом увидели волю Божью. И вот такая обычная человеческая иллюстрация, которую мы видим везде, она подтверждается Божьей любовью к людям. И четвертая мысль, и последняя в первом разделе. Божья любовь проявляется к нам в том, что Бог нас наказывает. Братья и сестры, вот об этом написано в послании к евреям. Написано, а Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Вообще, друзья, нам не нравится, когда нас наказывали родители. И, в общем-то, людям обычно не нравится, когда их наказывает Бог. И даже я слышал такую молитву, Господи, не наказывай меня, пожалуйста. Ну, видимо, человек согрешил, вот, и он боялся, что Бог слишком накажет. Господи, не наказывай меня, пожалуйста. Друзья, но наказание – это Божья любовь. И Божья любовь, она проявляется в наказании своих детей. В наказании своих детей. Вы знаете, вот у меня в семье воспитывались две девочки. Из детского дома они жили. Ну и так они до конца жили у нас и вышли замуж. Ну и прочее. Они нас называли папа и мама, и сейчас называют. Но я их никогда не наказывал. Я их ни разу не наказал физически. Ни разу. Потому что они не мои дети. Они об этом знали, и дети наши все знали, что они не наши дети. Я их никогда не наказывал. Да, я с ними беседовал, я воспитывал, но рука у меня не поднималась, потому что они не мои дети. Написано, если вы остаетесь без наказания, то вы незаконные дети. Вот как Библия об этом говорит. И поэтому, братья и сестры, Божья любовь к нам проявляется в том, что Он простил нам наши грехи, в том, что Он о нас заботится. Божья любовь к нам проявляется в том, что Он с нами имеет общение. И Он нас наказывает. Все, я первую часть закончил. Я предлагаю спеть «Любовь Христа безмерно велика», а потом я буду вторую часть.